Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Снег на Покров. Проблема или нет, если он не выпадает? Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с людьми, сказано в Евангелии. А почему это так? Артисты с синдромом Дауна. Нравится ли им на сцене? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра, 14 октября, будет очень теплый праздник. Он называется «Покров Пресвятой Богородицы». Его история ведется с X века. По преданию, в Константинополе во Влахернской церкви святой юродивый Андрей во время вечерней службы увидел Пресвятую Богородицу в окружении святых и ангелов. Она держала над людьми свой плат, то есть покрывала головной убор. По одной из версий, это было в то время, когда Константинополь окружали сарацины, а по другой версии, кстати, чуть ли не наши с вами предки. После молитвы Богородицы они отступили, и город в тот раз был спасен. Так вышло, что в России этот праздник отмечают особенно, хотя произошло все это далеко от нас. Но вот почему это так? И почему на Покров ждут снега? И как быть, соответственно, если он не выпадает? Поговорим об этом с Александром Дворкиным, историком-медиевистом, богословом, писателем, профессором Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер, Александр Леонидович.
Здравствуйте, Алла.
Помню, как вы рассказывали о Покрове, о том, как в вашем советском детстве там случилось экстраординарное событие. Вы могли бы повторить эту историю для слушателей радио «Вера»?
Да, конечно. Это было, когда я учился, вот тут я не помню, либо в первом, либо во втором классе. Наверное, все-таки во втором. Мы в один октябрьский день пришли в школу, и наша учительница начала урок очень неожиданно. Она сказала: вот, ребята, сегодня православный праздник Покров. И Покров, этот праздник, значит то, что снег в этот день якобы покрывает землю. Первый снег выпадает и покрывает землю. Но поскольку религия есть яд, и религия есть ложь, и опиум для народа, то на самом деле ничего такого не бывает. Сами посмотрите. И видите, что никакого снега и близко нет. И из этого всего также вытекает, что коль скоро нет снега, значит и Бога тоже нет. Мы посмотрели в окно, и был на редкость пригожий осенний день, настоящее бабье лето. Листья были золотые, сквозь них светило солнышко, по-осеннему теплое. Было голубое небо, не облачко. И действительно мы посмотрели, увидели, что Анна Ивановна совершенно права. Никакого снега нет, это неведомый нам праздник, непонятно почему отмечается, явно это все какая-то религиозная ложь. И дальше, собственно, она приступила непосредственно к уроку, и вдруг буквально в течение вот этого одного 45-минутного урока стало темнеть, небо затянуло тяжелыми тучами, и вдруг к концу урока повалил тяжелыми хлопьями плотный снег. Мы посмотрели опять в окно, посмотрели на Анну Ивановну. Она как-то смутилась и сказала: ну, бывают разные совпадения, это ничего не меняет, потому что Бога все равно нет, и праздник все равно такая же ложь. И, собственно, вот это более-менее вся история, когда я в жизни своей столкнулся непосредственно с чудом.
Какое впечатление на вас тогда произвело это явление снежное?
Вы знаете, вот совершенно не помню. Помню только вот этот эпизод, и я даже его забыл. Я его забыл, а вспомнил уже потом, когда стал православным, когда крестился, и когда стал отмечать праздник Покров, и неожиданно это всплыло у меня в памяти. То есть, наверное, это какую-то роль сыграло, но осталось только это удивление, осталась картинка. То есть вначале такое ясное небо, и потом вдруг тяжелые низкие тучи и плотный, громадными хлопьями падающий снег, который мгновенно все покрывал. Вот это вот я хорошо запомнил.
Александр Леонидович, вы в своей жизни столкнулись с таким явлением, пережили вот это чудо, как вы говорите сами, но бывает так, что на Покров снег не выпадает. Бывает так, что да, действительно, первый снег выпал именно в этот день, но в нашей жизни случается всякое.
Алла, вы знаете, вообще снег не имеет к Покрову никакого отношения. Только наша несчастная Анна Ивановна думала, что снег имеет какое-то отношение к Покрову. На самом деле Покров, смысл у него совсем другой. И я думаю, что Господь попустил вот этот вот снег тогда для нас, просто чтобы немножко нас разумить и чтобы дать нам шанс еще маленьким детям, а может быть, прежде всего, дать шанс самой Анне Ивановне, потому что я не знаю, что потом с ней произошло. Может быть, она потом сама стала ходить в церковь, я не знаю. Может, это вот было попущение такое Господне исключительно для нас, потому что Покров — это Покров Божьей Матери, которая молится о всей нас, которая, собственно, покрывает свой град, Константинополь, свою, и все свои грады, потому что все ее грады, все страны и все человечество, и молится за всех нас Богу. Это главный смысл. А есть там снег или нет снега, это, собственно, к празднику действительно никакого отношения не имеет. Но, наверное, вопрос может быть и в другом, то есть насколько вера должна подтверждаться чудесами. И вот это вот, я думаю, вопрос очень важный, потому что очень многие люди ищут чудеса и, собственно, на них строят свое собственное оправдание веры. Наша вера самая правильная, потому что у нас вот такие-то чудеса происходят. Я думаю, что, в общем-то, то есть, да, действительно, Господь эти чудеса попускает для, ну, какого-то помощи начинающим. Но на самом деле, конечно, основывать свою веру на чудесах — это довольно шаткое основание, потому что чудеса сегодня есть, завтра нет. Господь, собственно, не, ну, у нас есть одно главное чудо, о котором говорит Иисус Христос, это чудо его тридневного воскресения, чудо Иона пророка, который 3 дня был в чреве Китовом, и как Иона пророк, Господь был в чреве земли, и потом воскрес. Это главное чудо. Если бы после этого вообще ни одного чуда не произошло бы, это ничуть нашу веру не изменило бы, и наше упование, наше стремление к Царству Божьему не изменило бы. Но, наверное, нужно помнить. Чудеса, они бывают, они встречаются в жизни каждого человека. Это проявление любви и заботы Божией. Но они не есть доказательства нашей веры, потому что доказательство истинности нашей веры – это воскресение Христова. То самое главное чудо, которого мы больше всего празднуем в пасхальном празднике, которого мы ждем, к которому мы стремимся и к которому мы надеемся также воскреснуть, как воскрес Господь.
Александр Леонидович, а если вернуться к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, получается так, что в России его отмечают и как-то широко так празднуют, и он очень почитаемый, любимый праздник, даже больше, чем в Греции, где, собственно, произошла история связанная.
Он практически неизвестен, да. Там, но история произошла не в Греции, история произошла в Римской империи, в Константинополе, который был столицей Римской империи. Но вот Русь в каком-то смысле, как наследница Константинополя, вот тогда каким-то образом она восприняла это, услышала это событие и стала его особенно отмечать. Интересно, что в Греции Покров немножко начинает отмечать именно сейчас, именно по примеру русской церкви. В этом смысле они от нас позаимствовали то, что сами они давно забыли, и начинают отмечать этот праздник. Так, действительно, в Греции его практически не отмечали.
А почему в России его так глубоко восприняли? Вот смотрите, храмы даже, если посмотреть, какое количество храмов посвящено этому празднику, Покрова на Нерли, Покровский собор, который, он же Василия Блаженного, ну, какие-то очень значимые храмы для нас.
И в Нижнем Новгороде Покровский монастырь, и, собственно, и, я думаю, нет большого города, в котором не было бы Покровского храма. Ну, наверное, может быть, даже в силу нашей истории мы чувствуем действительно особую связь с Божьей Матерью, особую необходимость, особую нужду, особую важность, вот это вот ощущение ее покрова, ее предстательства, ее заступничества. И поэтому вот этот праздник так как-то пришелся действительно в соответствии с нашей душой, нашим характером, и действительно стал одним из самых любимых на Руси.
Спасибо вам большое за комментарий. Напомню, на связи с нами был Александр Дворкин, историк-медиевист, богослов, писатель, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 6 главы, где Господь говорит такие слова: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?» Дальше я немного сокращу. Вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Слова эти довольно известные, однако, как все-таки понять их логику? Что это за механизм такой, что как мы хотим, чтобы с нами поступали люди, так и мы должны с ними поступать? Почему это так работает? И что значит быть милосердными так же, как милосерден Отец Небесный? Неужели это достижимая планка? Попробуем с этим разобраться, и на связи с нами протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Почему работает этот принцип? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними.
Вот эта максима, она сама по себе не новая и встречается ведь не только в пределах христианского учения. Однако здесь, в Евангелии от Луки, она вписана в совершенно новый, абсолютно фантастический контекст целого ряда неочевидных мыслей. Никакой высокой ценности нет в том, что вы помогаете тем, кто помогает вам. Никакой особой добродетели нет в том, что вы даете в долг людям, которые возвращают вам. А дальше неожиданно совершенно разговор о том, что вы должны быть милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. Тем самым всякое ваше действие уподобляется в миниатюре, а скорее в микрокосме, действием Бога Отца. Мы очень хорошо себе представляем, чего бы мы хотели от Бога Отца получить. Мы хотели бы получить прощение и спасение. Выясняется, что в некотором смысле Бог Отец обуславливает это прощение и спасение нашими собственными действиями. Как? Ведь мы, по идее, соблюдая заповеди и живя относительно добродетельно, можем на что-то рассчитывать. И вдруг нам говорят, речь совершенно не об этом. Не о том, что вы можете рассчитывать. Грешники могут рассчитывать. Дают в долг, им дают в долг. Они возвращают, им возвращают. В общем, весь этот принцип римского «доу дест» и «мне, я тебе» реализуется в полноте. И речь не идет даже вот об этой такой все-таки очень выхолощенной кантом мысли нравственного императива «поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали». А почему надо с ними поступать именно так? С какой стати? Ведь мне может нравиться поступать по отношению к ним иначе, а они все равно должны делать так, как я хочу. Ведь в этом лежит основа любого тоталитаризма. А здесь яснейший ответ. Отец ваш к вам милосерд. Не милосерд в ответ на ваше милосердие, а уже здесь и сейчас милосерд. Он по отношению к вам проявляет снисхождение. Не тот факт вообще говоря, что вы слышите эти слова Евангелия при всем огромном количестве своих безобразий и проделок, уже означает действенную милость. Вы после этого не отходите такими же. Не суйте нищему свою мелочевку. Не говорите «спаси Господи». Вы попробуйте быть всерьез снисходительными к тем, кто вас очень крепко задевает. У нас есть группа людей, которых мы профессионально милуем. Вот мы в тюрьму какую-нибудь записочку напишем, письмо на покров пришлем, варежки связаны. Это все очень хорошо, но это очень сентиментально и малозначительно. А всерьез значительно то, что ты оказываешься в состоянии к огромному количеству людей, с каждым из которых ты сталкиваешься ежедневно, углядеть в них что-то доброе и пожалеть, и в глупости его пожалеть, и даже в грехе его пожалеть. И пожалев, не наказывать его, не дергать его, не мучить его, не отвечать ему злом за зло. Вот таков, мне кажется, смысл этого евангельского отрывка.
Отец Александр, а вы много людей знаете, которые достигли такого уровня отношения к близким?
Не думаю, что я знаю таких людей много, но я их знаю. И знаю то, что есть и обратное, отстраивающееся в противоположную сторону от этого закона, правило. Тот грех, который ты осуждаешь, ты в него впадаешь. То, что ты видишь в других людях и подвергаешь осмеянию, станет твоим собственным грехом, в который ты обязательно упадешь. Поэтому милосердие – это не профессиональное качество людей, носящих на шее крест. Это способность увидеть в человеке некое доброе начало. Пожалеть его не от безразличия, не от какой-то юродивой толерантности, а от представления о том, что Божий мир все же прекрасен, хотя и непрерывно падает и размывается.
Вы уже в который раз употребили это слово «пожалеть», а в жалости не чувствуется ли такого унижения, что ли, по отношению к человеку, какого-то пренебрежения к нему, снисхождения, мы с высоты своей колокольни кого-то пожалели?
Ну да, не дарите мне беду, словно сдачу. Жалость ведь такое всеобъемлющее качество, я его употребляю в качестве эквивалента милосердия. Способность человека пожалеть – это совершенно не то же самое, что потрепать его по холке и сказать ему там: «Бедняжка, о, какой ж, как же тебя занесло, как же тебя тут вот все обезобразило». Да нет, конечно, пожалеть – это поплакать за него, посочувствовать ему и увидеть в нем, при том, что ты видишь всю меру его какой-то несимпатичности, увидеть в нем добрые черты, которые тебе импонируют. А ты в противном случае бы с ним и не общался, если бы совсем ничего доброго в нем не видел.
Отец Александр, а как все-таки работает этот механизм, что если ты поступаешь с людьми определенным образом, то они точно так же будут поступать с тобой, и если ты осуждаешь какие-то поступки другого человека, то сам впадаешь в то же самое состояние. Почему это так?
Но он работает непреложно. Вот он работает непреложно. Мы не знаем, почему у нас дома в основном строят в прямоугольной конфигурации. Но их строят в прямоугольной конфигурации. Вот мы не знаем, почему заповеди сформулированы таким образом, но они сформулированы таким образом. И это своего рода духовный закон сохранения энергии. Ты способен, вот сейчас психолог бы сказал, способен ты на эмпатию? Способен ли ты к состраданию, к сочувствию, к милосердию? К тому, что... Что значит милосердие, в конце концов? Это не слабосердие и не мягкосердие. Это способность тепло отнестись даже к самому холодному человеку. И это будет работать по отношению к тебе таким же образом. Мы с вами не раз и не два видим вокруг себя тех, кому все идут, рядом с которым все начинают шутить, распрямлять плечи, по-доброму себя чувствовать. А есть тот человек, о котором скажут, его все избегают. Почему? Холодный он. Холодный, злой, на себе замкнутый, на своих будто бы эксклюзивных проблемах, а на самом деле, ну, там, яйца выеденного, не стоящих. Вот, человек, который широк сердцем, себя дарит, и в этом он милосерден, как милосерден Отец Небесный, подражая, вернее, этому милосердию.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, Алла, всего хорошего.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был с нами на связи и комментировал актуальные Евангелия. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которые нуждаются в поддержке, и сегодня речь пойдет о целом явлении – инклюзивном кинотеатральном проекте для детей и взрослых с синдромом Дауна. Есть потрясающий фильм, он называется «Я тоже» с Лолой Дуэньес и Пабло Пинедой в главных ролях. Так вот, Пабло Пинеда, он вообще по основной своей специальности педагог и искусствовед. Он преподает и читает лекции, и он как раз человек с синдромом Дауна. Ну, кроме того, он еще телеведущий, известный общественный деятель и актер, и синдром Дауна не помешал его самореализации, хотя, конечно, таких, как он, пока немного. Пабло Пинеда живет в Испании, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы в России у людей с синдромом Дауна тоже были возможности реализовываться и получать высшее образование, ну, например. Пока одно из главных препятствий на этом пути – это наше с вами пресловутое общественное мнение, ну, то есть то, как смотрят у нас на особенных людей. Еще многое здесь предстоит, наверное, нам переосмыслить, и вот как раз на это и направлен инклюзивный кинотеатральный проект для детей и взрослых с синдромом Дауна. Проект называется «Взаимодействие», и подробнее о нем поговорим с автором и руководителем проекта Маргаритой Ребецкой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Маргарита.
Да, здравствуйте.
В нескольких словах расскажите, пожалуйста, о том, чем вы занимаетесь в рамках проекта «Взаимодействие», и что это дает лично вам, почему вы решили, что пойдете этим путем?
Мы придумали этот проект чуть больше года назад, вместе с такой очень дружной группой людей. Мы создаем кино, снимаем документальный фильм, делаем социальные ролики и делаем спектакли. В нашей команде есть кинорежиссер, есть продюсер, еще много людей, которые нам помогают. И наша цель – это создавать такой современный позитивный контент с участием людей с синдромом Дауна для того, чтобы наше общество меняло свое отношение к этим людям на более позитивное, стремилось познакомиться с такими людьми поближе и открывалось этим людям как можно больше, и как можно больше людей узнавало о возможностях и способностях людей с синдромом Дауна.
Вы уже год работаете в этом направлении, а вы сами что получаете от этого?
Ну, для меня это такая, ну, очень большая комплексная работа, потому что, конечно, на раннем этапе это были совершенно невероятные внутренние личные открытия о ребятах, о том, какие они, о том, что я даю им и что на самом деле получаю взамен, что зачастую взамен получаешь гораздо больше, чем даешь. И постепенно, конечно, это стало, наши амбиции стали расти, и нам захотелось делать не просто что-то с каким-то терапевтическим эффектом, чтобы нам всем было хорошо и ребятам было хорошо, мы хотели чего-то большего, и это стало возможностью создать что-то очень масштабное и действительно изменить ситуацию, да, то есть воздействовать на людей за счет того, что мы делаем. Сейчас мы просто такая очень большая дружная команда. Я получаю огромное удовольствие просто от того, что мы добиваемся все новых и новых высот. Проект растет, проект достигает там каких-то таких вещей, которые для него на раннем этапе были просто даже, ну, непредсказуемы совершенно.
У вас есть спектакль, в котором на сцену выходят как обычные артисты, так и артисты с синдромом Дауна, и они взаимодействуют. Может быть, они делились с вами? Зачем им это нужно?
Для многих наших актеров это, конечно, такое большое-большое испытание. Начав играть в театре, они почувствовали себя настоящими актерами. Они очень хотят стать профессиональными актерами. И они получают огромное удовольствие просто от того, что, конечно, они выходят на сцену и выступают, танцуют. Это, как бы, в принципе, им очень свойственная среда, свойственное поведение. Им очень нравится и играть, и танцевать, и как-то выражать себя, в том числе там, в игре, пластически. А к нам, вот, например, в нашем новом спектакле «Я танцую» играет Анфиса Кафтанова, девочка без особенностей. Ей там 10 лет, и она, конечно, для нее общение с ребятами стало таким большим-большим открытием. И она просто невероятная сама по себе, и она говорит о том, что там она стала добрее, она стала, для нее открылся мир ребят совершенно по-новому. Она ничего о них не знала, и очень быстро как бы прошел какой-то этап страха, этап первого знакомства, и сейчас она просто с ними дружит невероятно, они очень близки. Вот такая история одного ребенка.
Спектакль «Я танцую» можно будет увидеть в ближайшее время. Расскажите, пожалуйста, где и как на него попасть?
Это спектакль история маленькой девочки, которая мечтает стать балериной, но ей чего-то не хватает. Не хватает уверенности, не хватает храбрости, не хватает терпения. И в какой-то момент она сталкивается с особыми людьми и по совершенной случайности попадает в особый мир. И этот мир особый не только потому, что там действуют люди с синдромом Дауна, но и потому, что он сказочный. То есть в ее фантазии маленького ребенка этот мир становится сказочным, и она отправляется вот в такое действительно настоящее сказочное путешествие, из которого она возвращается совершенно другой. И после своего возвращения она уже делает шаг навстречу переменам в своей жизни. В первую очередь мы хотели в спектакле донести наш опыт общения с ребятами и показать на самом деле, насколько мы близки, насколько мы похожи, насколько наши проблемы, так же, как и их проблемы, не связаны ни с какими особенностями, а связаны просто с нашей жизнью и с нашим мировосприятием. И, конечно, самая главная вещь, наверное, которой мы научились у ребят, и которая действительно, может быть, немного отличает их от нас, это то, что они никогда не боятся быть собой. То есть в любой ситуации они в первую очередь останутся собой, будут себя вести так, будут проявлять себя так, как свойственно им. В то время как мы зачастую ищем какие-то прикрытия, маски, боимся чего-то. Вот у них этого страха, конечно, нет, и очень здорово у них этому получиться. Спектакли пройдут в Москве в ДК «Трехгорка» 16 и 26 октября. Показы будут проходить вечерние в 19:00, 5 и 12 ноября в 14:00. Билеты можно приобрести через таймпэд. Ссылка на таймпэд находится на нашей страничке на Фейсбуке. Interaction Fund, взаимодействие, инклюзивный театральный проект. Можно найти нашу страничку на Фейсбуке, и там есть ссылка на продажу билетов. Вот, также и ссылка на сайте Декатрио Горка.
Есть люди, которые театр любят, есть люди, которые к нему относятся, ну, скажем так, спокойно. И вместе с тем, если человек хочет вас как-то поддержать, потому что то, что вы делаете, это, безусловно, это невероятно важно, и это работа, которая далеко за рамки театра выходит. А как можно это сделать? Через ваш сайт, через социальные сети?
Да, у нас есть сайт, он также звучит interactionfund.com. На нем есть кнопка «Помочь». И можно, там есть две опции. Можно стать участником проекта, то есть стать нашим волонтером или найти себя в какой-то другой роли. И есть возможность поддержать проект финансово. И от ваших пожертвований, от того, сколько мы сможем собрать денег таким образом, зависит, насколько больше нашего позитивного контента мы сможем произвести. То есть в дальнейших планах у нас снять еще несколько социальных роликов для интернета и доснять документальный фильм.
Итак, еще раз, interactionfund.com, помочь. И здесь два варианта, как можно вас поддержать. Либо временем и силами, либо помочь материально.
Да, все верно.
Спасибо вам большое за комментарии. И я надеюсь, что ваш проект он будет расти, и что у вас будет много разных роликов, и еще спектаклей, и документальных фильмов тоже много появится. Удачи.
Да, спасибо большое. Спасибо. До свидания.
Напомню, на связи с нами была Маргарита Ребецкая, автор и руководитель проекта «Взаимодействие» инклюзивного кинотеатрального проекта для детей и взрослых с синдромом Дауна. Еще раз напомню, что более подробную информацию об этом проекте можно найти на сайте interactionfund.com. Здесь есть раздел, который называется «Помочь» и варианты, с помощью которых можно перевести пожертвования. Либо это банковская карта, либо же, если кто-то хочет помочь своим временем и силами, то есть кнопка «Связаться с нами». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».